подкасты «Радио Свобода».
У эфира «Свобода Премиум», тут Ганна Соус. Добрый день. И сегодня с моей суразмовцей Аленой Живоглот, координаторкой компании «Честные люди», мы обмеркуем реакцию чиновников Беларуси на войну. Добрый день, Алена.
Добрый день.
Вот недавно компания «Честные люди» обнародовала размову про войну с депутатом Палаты представников Тенгизом Думбадзе. Вы вывучали так само официальные отказы на звороты депутатов, да, депутатов в связи с войной. Расскажите про ваши уражения. Какая основная реакция чиновников на войну? Есть она увогуле?
Если говорить конкретно о Думбадзе, то в телефонном разговоре в нашем он несколько раз повторил как то, что он против войны. Он не говорит конкретно о размещении российских войск на территории Беларуси, он просто против войны, и что он имеет множество родственников в Украине и близких людей, так он и не сделал не дал ни малейшей конкретики по своей личной позиции и по конкретным действиям для вывода войск. Все это называется большой политикой. Ну, вот то, что, наверное, мы так мемом называем, вы же понимаете. Вот. Хотя действительно как-то вдумчиво вник в суть запроса и вопроса. Стоит вспомнить, что этот депутат, конкретно Думбадзе, он сторонник углубленной интеграции с Российской Федерацией. В марте 2021 года он выступал на учредительном собрании Пророссийской партии «Союз». Вот, которая не была впоследствии зарегистрирована. Поэтому я думаю, что здесь тоже важный момент про этот разговор. Еще мы созванивались с чиновниками из Гродно и с рядом других депутатов. Мы позже будем публиковать эти звонки. И здесь нужно сказать, что я не могу сказать, что на той стороне диалог строится как некая неловкость передо мной, перед избирателем, за то, что вот они вынуждены так говорить, или вот этот вот контекст мы все понимаем одинаково. Абсолютно нет. Мне кажется, что на той стороне как раз-таки были люди, которые убеждены в том, что то, что они делают, это норма, в том, что они могут себе позволить сегодня не высказываться прямо, не говорить о войне. А некоторые из них еще говорили им о том, что говорили мне о том, что времени нет, или даже пытались меня убедить в том, что нужно читать больше ресурсов, независимых источников медиа, сравнивать разную информацию и вообще конкретику о том, что будут делать депутаты или белорусские чиновники в конкретном ситуации, какие действия предпринимать. Это избегается, никто не говорит об этом.
Я сегодня прочитала, когда мы записываем интервью, наша Нива поговорила с депутатом Мингорсовета, полковником Сергеем Мазовским. Запытались, почему с территории Беларуси летят российские ракеты, но отказы такие, а куда они летают? Так, с нашей территории никакой агрессии нема. Они летают только по нашей территории. Так, кто вам сказал, что танки поехали? Откуда у вас такие известки? А кто вам сказал, что идет война с территории Республики Беларусь? Я воевать не собираюсь. А как сказал наш президент, ни один наш войсковец не будет воевать на чужой территории. Вот такой спектр отказов. А какие у вас еще есть, если поглядеть на приклады, наиболее типовые отказы на это питание про войну, про удел с территории Беларуси российских войск в войне?
Ну, наверное, так скажу, что нет системного подхода и позиции у них выработанной здесь нет. И, наверное, чтобы понять, что происходит в головах белорусских чиновников или депутатов в частности, можно прочитать нашу белку по диагонали и осознать, что в голове у них каша. То есть они не работают по методичке, да, они не комментируют, как предложено им сверху. И в медиа Российской Федерации со времен Оранжевой революции был запущен процесс обесчеловечения Украины и украинцев, который усилился с 2014 года, а в Беларуси он практически отсутствовал, не происходил. То есть у нас не было такой мощной работы режима Лукашенко и госпропаганды на тему Украины. Поэтому сегодня лихорадочно госпропаганда подхватывает российские нарративы и пытается выстроить картинку, где Украина агрессор, да, где Украина напала бы на Белоруссию, на Россию, если бы вот Россия не вступила первая. И тут можно сарказничать бесконечно на этот счет. В головах белорусских чиновников, наверное, войска агрессора точечными ударами по украинским военным объектам пытаются спасти народ Украины. И, наверное, кто-то действительно из белорусских чиновников в это верит. И предполагается, что у них нет потерь, наверное, у Украины. То есть никто не говорит о жертвах вообще на территории Украины. И сейчас не звучит так, что наши белорусские чиновники вторят за Лукашенко, потому что сам Лукашенко путается в показаниях. Он в одном интервью на одну и ту же тему говорит то одну позицию, то вторую. Поэтому говоря с, или там получая письменные ответы, такие довольно формальные, и говоря с чиновниками, они, ну, мне кажется, немного, ну, растеряны. То есть это не то, чтобы, да, они там говорят, да я не могу это комментировать и не буду. Но то, о чем я говорю, что нету генеральной линии, потому что не отработано еще у режима, у системы то, как взаимодействовать с обществом. Потому что они полтора года были заняты тем, что они обесчеловечили белорусских граждан. Они работали с белорусами сейчас на Украину, не распылялись. И сейчас в повестке появляется Украина. И когда им задают вопросы, у них нет выработанной позиции. Они боятся как бы и повторять за Лукашенко какие-то нарративы, даже когда им приводишь цитаты, например, Лукашенко о том, что он уже назвал это войной, а не спецоперацией, они тоже теряются. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас есть вот состояние растерянности у белорусских чиновников, прослеживается тренд попытки соскакивать с темы Украины и снова валить все на внешнего врага, что это конфликт России и США, что мы здесь ни при чем. И последние сделали Украину своим пушечным мясом, вот это тоже звучит. Пока выглядит так, что вот эта версия, ну, наверное, ее и будут придерживаться, да, вот эта хата с края, это нас не касается. Когда ты говоришь про то, что российские войска расположены на нашей территории, они обходят эту тему, да, это чей-то конфликт России, это большая политика России и США. Вот, хотя, вот то, о чем я говорила, да, некоторые, даже там, в моих личных беседах, всерьез говорят о том, что если бы Россия не напала на Украину, не начала вести эту спецоперацию, то, скорее всего, и Беларусь бы пострадала, и Россия от Украины.
Теперь белорусы вельми важливо слушают за падениями в Украине, глядят незалежные белорусские СМИ, замежные СМИ, в том лику украинские СМИ, и бачат шмат чиновников, депутатов, мясцовых керовников Украины, бачат, накольки вот мэры и губернаторы украинских городов, украинские народные обранцы, реальные народные обранцы, отрозниваются во всем, навод вонково, от белорусских призначенцев, от белорусских вертикальщиков, от призначенных депутатов. А коли подобная трагедия, не хотелось бы говорить, отбылась в Беларуси. Те были по теперешней Беларуси свои ростовиши, свои кимы, свои Кличко да иншие, как вы меркуете?
Ну, во-первых, сразу хочется коротко ответить позитивно и оптимистично. Да, были бы и наверняка есть. Наверное, это скорее исключение из правил, потому что наш полуторагодовой опыт активного взаимодействия общества и государства, попыток взаимодействия, плюс уже месяц военных действий на территории Украины, и с территории Беларуси в том числе, показывает то, что не проявляются такие свои арестовичи, кимы и Кличко, к сожалению. И на данный момент ответственные местные руководители могут проявиться только в ряде местных райисполкомов, я думаю, либо даже сельсоветов. Как правило, это те, кто всю жизнь живет там, знает людей и знает местные проблемы. То есть, скорее, исключение. Потому что в ситуации, когда местные власти, главы администрации не являются жителями этих мест, когда их не выбирает в действительности народ, они назначаются, то речь о какой-то ответственности перед обществом, перед людьми, вообще, кого ты знаешь, перед кем тебе, возможно, стыдно, она не идет. И не может быть, наверное. Это люди, которые пришли на пару лет, чтобы перейти дальше в должности какой-то. Они не понимают своего предназначения. Они в действительности говорят с тобой как с персоной, не чьи интересы они должны представлять. Они говорят с тобой как с персоной, кто может вот сверху сдиктовать и говорить и рассуждать, принять решение там, в одно лицо, да, или потому что так говорит цитата, я слушаю своего главнокомандующего, отвечает мне депутатка. Вот, поэтому я думаю, что это скорее исключение. Если оно может быть, то вот на местном уровне, где люди действительно знают местных людей и знают проблемы местные. Когда наши активисты писали обращение по поводу событий 2020 года, понятно, да, с августа 2020 года у нас была кампания, у нас должны представлять, мы работали с депутатами. Говорили об участии депутатов в принятии репрессивных законов, то они нам отвечали фразой, что они пытаются найти баланс между интересами государства, между интересами чиновников и общества. И в этой фразе, мне кажется, зарыта вообще проблема, корень проблемы здесь. А наши депутаты, наши чиновники не понимают, что у них не может быть своих персональных интересов, что они работают в интересах граждан, к сожалению. И в случае войны, не дай бог, да, нам бы пришлось рассчитывать на самих себя. Я думаю, что белорусы сегодня должны это понять. Не на псевдопредставителей народов, не на псевдолидеров, а на самих себя и свою способность самоорганизовываться. Хочется надеяться, что наши граждане, следящие за событиями в Украине, более наглядно увидят и осознают, что работают, как работают представители власти, у которых есть ответственность перед своими гражданами, перед своими избирателями, да, я говорю о примерах украинских, то, о чем вы говорили, о чем вы вспоминали. Вот, и как отличается система. Все понимают, что президент тут не является, я имею в виду Зеленский, не является центром системы в принятии решений. И задействовано много граждан страны. Наша система превращает любого человека в автократа, наверное, потому что нет механизмов контроля со стороны общества, со стороны граждан, потому что люди приходят к власти и трактуют себя как источник власти, как вершителей ситуации, или же перекладывают ответственность на Лукашенко, да, который задиктовывает, что нужно делать. Вот. Я даже, готовясь к интервью, тут обсуждала с ребятами, и, наверное, вот это преобразование даже наших госслужащих, наших чиновников на местах происходило в течение вот этих 30 лет, да, действия системы. Многие говорят, что Каранник когда-то был приличным врачом, а Качанова — неплохим диспетчером водоканала, а сейчас это монстры, которые разрушают страну. А в Украине, напротив, мы видим, как обычные чиновники становятся героями, ощущая поддержку своего народа. Вот. Поэтому думаю, что ситуация отличается, и в первую очередь, наверное, нам важно понимать причинно-следственные связи между действиями системы, которая сложилась, и тем, как сегодня эти самые чиновники реагируют даже на военные действия.
Лена, вы кажете про то, что звычайные чиновники в Украине теперь становятся героями. У Беларуси героизм, вот, ну, даденной ситуации, напевно, навод просто как повесить у Фейсбуку «Я супрать войны, моя краина, як бы не повинна быть территорией, из якой летять ракеты», ти хотя бы один выпадок, вось, ну, хоть такого звороту от чиновников, с того, что из усіх ваших зворотов, из усей вашей коммуникации, ти вы зауважили, ти хотя бы кто?
Есть единичные случаи. Их тоже можно спокойно выписать на маленький листочек бумаги, все влезет. Это глава администрации Новогрудка. Наверное, даже так скажу. Это не тот, неправильно будет сказать, да, в продолжении этой темы про этот героизм. Я не ставлю знак равно между этим, да, потому что сегодня, наверное, самым правильным будет на стороне чиновников уйти из системы. Потому что сказать то, что мы называем для отмазки, что я против войны, но при этом не назвать никакую конкретику, да, что значит против войны, не говорить о роли Беларуси здесь, не говорить о конкретных действиях, это не равно героизм. Да. То есть мы уже, к сожалению, реагирую как на выдающийся жест, когда кто-то что-то проговорил вообще. Но я не ставлю знак равно и ни в коем случае не приравниваю, да, не называю это героизмом. Вот. И тут примеров, наверное, ну не наверное, точно, плохих больше, чем хороших. Прослеживается нежелание признавать само существование проблемы, присутствие российских войск на нашей территории, участие наших военных в помощи российских. То есть это отрицается или предполагается принять как данность. Так есть, мы ничего с этим не можем поделать. У чиновников явно есть надежда, что на Беларусь наложат меньше санкций, чем на Российскую Федерацию. И если не говорить, что наше государство соучастник военного преступления, то, может быть, это не будет замеченным, несмотря на то, что уже весь мир это видит и понимает роль Беларуси здесь. Вот, поэтому говорить о героизме, я бы сразу стала даже отыскивать примеры, а потом решила, что это неправильно и некорректно, и несправедливо, и нечестно, и не стоит возводить в героические поступки формальные отписки.
Ну, я з вами тут абсолютно погаджуся. Ну і все, що там відбувається, ні галосно, ні публічно, ми многого не ведаємо. Наприклад, ми можемо аналізувати, ну, вивели зі складу Совету Республіки Олега Суконку, былого керівника РНПЦ онкології. І він відкрито виказувався про те, як влади, що влади не предприймають у боротьбі з коронавірусом. Чи можна зв'язувати, ну, такі виводи з нейкої з позиції не тільки зв'язаної з коронавірусом, а з нейкої громадянської позиції?
Да, здесь можно, я думаю, конечно, можно, безусловно. Это там, про ценности, про понимание своей роли, про неготовность дальше принимать и терпеть, да, и мириться. Или там про потерю надежды, что, находясь внутри системы, ты можешь что-то менять. Думаю, что это уже осознанный выбор человека. Тут нужно вспомнить, что Олег Суконко был чуть ли не единственным представителям национального собрания, кто публично критиковал политику режима Лукашенко относительно пандемии и сокрытия реальной статистики. И очень емко, однозначно, открыто, нелицеприятно высказался о Каранике в том числе. Вот. Поэтому то, что так произойдет, да, что он будет исключен из Совета Республики, мне кажется, что это уже был вопрос времени скорее. Когда ты слышишь принципиального человека, говорящего вслух правду, то, соответственно, понимаешь, что если это единица, а не массово все, то, скорее всего, он выйдет из системы, а не развалит один в одиночку систему изнутри. Вот. И ранее из того же совета, я вот тоже про случаи как-то приятные, ну или как-то неприятные, может быть, неправильно это говорить, да, про позитивные какие-то осознания. Из того же Совета Республики выкинули Снежицкого Виктора, бывшего ректора Гродненского медуниверситета. Он публично осуждал насилие в 2020 году. Ну и, соответственно, тоже ушел из системы. Вот. И являются ли все эти перетурбации ситуации важными? Я думаю, что нельзя как-то так оптимистично переоценивать, да, важность вот таких единичных случаев. У нас нет представительных органов власти, есть ширмы под названием «Национальное собрание», «Местные советы», прикрывающие, легитимизирующие режим Лукашенко. Скоро референдум нам подарит еще ВНС, заменитель народа власти, наверное, так можно даже говорить. И, по сути, все представительная власть назначается режимом через имитацию выборов или формальное голосование местными советами, местными депутатами, назначено тоже через ту же имитацию выборов. Поэтому это все, ну, такая, наверное, компактная, ну или компактная, может быть, не знаю, насколько компактная, нельзя, раздутая даже, да, система, где одна единица, к сожалению, не решает. И там сказал ли один кто-то против или за, безусловно, это важно для самого чиновника, это важно для белорусов, потому что внутри системы тоже есть как-то мыслящие, адекватные, нормальные люди, понимающие происходящее. И если они еще при этом готовы действовать, то, да, вот это, наверное, можно называть уже героизмом, да, кто осмелится там, выйти из системы, сказать вслух. К сожалению, сегодня это считанные единицы, и которая, конечно, безусловно, сразу теряет свое рабочее место, и это нужно осознавать тоже. Результат действий вот таких наших органов власти — это ослабление общества, и чем дольше существует система, тем сложнее, тем больше последствий нужно будет пожинать. И в той части общества, которая могла бы сейчас стать опорой нашего суверенитета, вот по ней они и бьют на самом деле. Они считали, что защищают себя и свое благополучие, а теперь понятно, что они уничтожали собственное государство. И я надеюсь, что сегодня, когда эта красная черта в виде войны, вот она уже перейдена, то больше чиновников задумываются о последствиях, что в действительности происходит. Думаю, так пессимистично, наверное, даже если весь состав национального собрания уволится в знак протеста, это едва ли свалит режим. Но он нанесет серьезный вред, серьезный урон по его формальному прикрытию.
Блін, давайте наприкінці розмови так підсумовуючи, нездольність кого, нездольність до чого засвідчила у Білорусі війна в Україні. От це червона лінія, про яку ви казали.
Понятно, что сейчас там далеко, далеко вперед выводы делать сложно, хотя война стала лакмусовой бумажкой, может быть, катализатором каких-то процессов, этой красной чертой, все так. Все решения в государстве принимает один человек, опираясь на свое ближайшее окружение, свой трудовой коллектив, чтобы сохранить и усилить свою власть. Они приняли решение сложить все, как тут говорят, яйца в одну корзину, в одно лукошко, и сейчас эта корзина оказалась пороховой бочкой, фильтр которой уже горит, и я думаю, что это чувствуют и винтики госсистемы. Я думаю, что многие понимают, что сейчас мы можем стать вассалом страны, которая вот-вот станет вассалом Китая, что руководство армии не вполне понимает наша армия, какому государству они служат. И за вот этой хрупкой стабильностью уже даже а бы не было войны, не срабатывает. И думаю, что сегодня, ну, не хочется таких громких фраз, решающий это, не решающий момент, но сегодня важный момент, чтобы осознать то, что если получалось как-то оправдывать насилие против своих граждан до этого, то когда речь уже о военных действиях и под угрозой, прямой угрозой суверенитета Беларуси, когда для всего мира стало очевидным роль режима Лукашенко и следствие Беларуси в этой войне, то сегодня уже мы не можем говорить о каких-то формальных отписках, формальной поддержке народа. Сегодня критично госслужащим, депутатам принимать решения, на чьей они стороне, и дальше оттягивать уже невозможно.
Дякую велике. Это была Лена Живоглот, координаторка компании «Честные люди». Всего вам наилучшего. До побачення.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». В Праге вас витает Сергей Абламенко. Ці витримає економічна модель Лукашенки теперішні жорсткі санкції? Наскільки режим залежить від економіки? І чи залишиться Лукашенко на посаді після війни? Про це і про інше ми поговоримо зі старшим аналітиком Центру нових ідей Павлом Мацукевичем. Добрий день, Павло.
Добрий день, Сергій.
Раней ви не раз критикували західні економічні санкції супроць режиму в Білорусі. Після долучення Білорусі до російської агресії супроць України санкції стали ще більш жорсткі. Чи витримає, на вашу думку, ці санкції економічна модель Лукашенка?
Знаете что, я не очень представляю, в чем она, в общем, и состояла, эта самая экономическая, социально-экономическая модель, потому что в ней было много противоречий, отрицаний того, что сама модель утверждала. Например, невозможно была частная собственность, но в каких-то случаях каким-то бизнесменам, иностранным бизнесам, особым указом эта частная собственность, земля в частную собственность предоставлялась. Бесплатная медицина, но сложно было получить медицинские услуги действительно бесплатно. Бесплатное образование, но все родители школьников знают и на своем кошельке ощущают вот эту бесплатность образования. Содержать, осуществлять ремонт в школе приходится за счет именно родительских денег. Я думаю, что эта модель умерла, власти сами ее погубили в 2020 году, отказавшись принять выбор народа. Собственно говоря, власти и поставили крест на своей модели, потому что понятно было, что будут санкции, что Беларусь лишится возможности сотрудничества с зарубежными партнерами, прежде всего, западным миром. А для белорусской экономики, открытой экспортной экономики, это означало потерю, так или иначе, потерю рынков. А если предприятия лишаются рынков, они, значит, лишаются доходов, они, соответственно, лишаются возможности тянуть на себе социальные обязательства, которые государство, предприятия на себя брали. И нужно, опять же, наверное, я так думаю, иметь в виду, что ни один, по-моему, из кандидатов, собственно, саму модель социально-экономическую, как и внешнюю политику Белоруссии, вот по состоянию на начало 2020 года, под вопрос не ставили. Да, речь шла о том, чтобы, так сказать, активизировать бизнес, сотрудничество, либерализовать белорусский рынок, ну, кого-то не устраивала скорость этих процессов, но, в принципе, белорусские власти вот где-то с периода с 2016 по 2020 год шли в этом направлении. Вопрос был только в скорости. Поэтому я бы поставил вопрос не в том, переживет ли эта модель, переживет ли Лукашенко ужесточение санкций.
Ну, тады пытанне такое. Наколькі моцна лёс режиму Беларуси звязаны с экономикой? Бо агулам вядома, што дыктатарскія рэжымы могуць вельмі доўга існаваць ва ўмовах санкцый. І з другого боку, нашы эканамісты кажуць, што дэфолту ў Беларусі сёлета, напрыклад, чакаць не варта. Што вы думаеце пра перспектывы рэжыму Лукашэнкі, вы канкрэтна?
Я думаю, что экономический финансовый кризис очень возможен. Вопрос, наверное, во времени состоит, но никакие экономические проблемы не повлияют на судьбу режима. Лукашенко останется, рынки теряются, предприятия могут закрываться, люди теряют работу, а белорусский режим останется. И на это указывает и зарубежный опыт, о котором вы говорите. Ну, достаточно посмотреть, допустим, на Венесуэлу, где инфляция уже там шестизначные цифры в процентах, где деньги принимаются на вес. Вот, страна действительно в состоянии нищеты, и тем не менее те, кто у власти, остаются у власти. То же самое, понятно, что эти все аналогии достаточно условны, у нас свои условия, но мы 27-28 лет уже этому режиму, он жил в разных санкционных режимах, это самый, пожалуй, жесткий, но это не значит конец режима, боюсь, что так.
Тым не менш, гэтаму рэжыму заўсёды аказвала дапамогу Расія. І рэжым Лукашэнкі ў 2020 годзе ў жніўні зрабіў усе стаўкі на Расію, як кажуць, у адзін кошык паклаў усе яйкі. І вось цяпер Расія сама пад наймацнейшымі ў гісторыі чалавецтва санкцыямі і яшчэ ў стане вайны. Давайте паспрабуем прагназаваць перспектывы Александра Лукашэнкі ў залежнасці ад сыходу вайны, бо ў выпадку паразы Расіі і вялікіх праблем падтрымка Масквы скончыцца. Можа быць, аналітыкі згаджаюцца, што можа быць тры варыянты заканчэння вайны. Параза Расіі, перамога Расіі і зацяжны канфлікт пазіцыйны, калі фронт пераходзіць з месца на месца, але, ў прынцыпе, нейкая стабільнасць захоўваецца. Як бы вы спрагназавалі будучыню Лукашэнкі ў залежнасці ад сыходу вайны?
Ну, меня в этой всей истории интересует будущее Беларуси в первую очередь. К сожалению, повторюсь, на мой взгляд, с Лукашенко он останется так или иначе. С другой стороны, принимая во внимание его возраст, в принципе, я думаю, это в любом случае его в своем роде последняя гастроль. Но эта последняя гастроль может продлиться 5 лет, а может быть 10. Вот. У Белоруссии при любом стечении обстоятельств, при любом варианте, к сожалению, любой вариант один, что называется, хуже другого. Поскольку Беларусь по состоянию на сегодняшний день выступает на стороне агрессора и фактически является соагрессором. Я не знаю, что из себя может представлять поражение России в этой войне. Мне, если честно, сложно это представить. Ну, возможно, речь идет об уходе российских войск с территории Украины. Но в данном случае Беларусь останется там, где она была, с российскими войсками на своей территории и с функцией такого, знаете, колбасно-тракторного цеха для России. Некий уголок, который работает на нужды Российской Федерации. Производит, собирает, поставляет, обслуживает. Вот. То есть, в общем-то, роль достаточно незавидная. Если представить себе некую модель победы России, то роль, в принципе, остается той же, потому что в этой войне России против Украины или России в противостоянии с Западом белорусских интересов изначально не прослеживалось. Ни в войне с Украиной, ни в противостоянии с Западом о них не заявлялось в ультимативных требованиях Кремля к Западу, которые были направлены, озвучены в декабре прошлого года. Ну, они не прослеживаются и сейчас. Поэтому, в принципе, та же роль. Вот. Не вижу хорошего варианта. Если себе представить условную победу, не условную, а победу Украины, отвод российских сил, то вот мы останемся там же, где мы находимся, в еще более худшем экономическом, финансовом, ну, скажем так, в удручающем положении.
То есть вы пессимистично глядите на эту ситуацию, а вы согласны с тем, что Беларусь теперь оккупированная страна?
Эта оккупация с точки зрения властей является добровольным актом. Вот мы находимся в состоянии страны, которая не имеет контроля над своими внешнеполитическими и внутриполитическими решениями, чей суверенитет ограничен присутствием иностранных зарубежных войск, которые мы не можем удалить со своей территории. Если условно сегодня представить себе ситуацию, что белорусские власти каким-то чудом заявляют о том, что Беларусь не хочет больше участвовать в этом конфликте и требует вывода российских войск со своей территории, ну, скорее всего, они вряд ли уйдут. А это означает, что мы страна, которая не контролирует ситуацию на своей территории. Ну и, в принципе, этот месяц уже больше показал, что белорусские власти не контролируют ситуацию на своей территории. Российские войска пересекают белорусско-украинскую границу, тогда, когда им это нужно, ведут обстрел российских территорий, а белорусские власти узнают об этом из новостей, из сводок, из донесений собственной разведки, спецслужб и так далее.
Я недаремно питаюся про перспективы режима Лукашенко после войны, бо покуль что белорусская армия не уступила, не зашла на территорию Украины, не уступила боевые действия. Ці не может быть помста с боку Путина после войны, когда война закончится, раз некий месяц, например. Ці все в порядку будет с Лукашенко?
Я думаю, что это как раз решение Путина о том, чтобы пока не вводить белорусские войска на территорию Украины. Связано это, возможно, с пониманием белорусской ситуации. То есть я думаю, что в Кремле чувствуют вот это социально-политическое напряжение в белорусском обществе относительно возможности участия вооруженных сил Беларуси в конфликте. Потому что если в России война, в принципе, ну, как мы видим, вроде как поддерживается населением, каким-то удивительным образом, да, то в Беларуси на тему войны у общества совершенно четко отрицательное отношение. 97% населения против войны. И участие белорусских военных, на мой взгляд, может послужить фактором дестабилизации обстановки. И если такое произойдет, то Москве придется отвлекаться на вот эту дестабилизацию ситуации. Это может нарушить, так сказать, обеспечение российских войск на белорусской территории, пребывание российских войск. То есть нарушит нормальное с точки зрения России функционирование вот этой группировки. Да, и потенциально это может создать, на мой взгляд, своего рода, ну, если хотите, такой в кавычках второй фронт для России. То есть участок, некая кризисная ситуация, которая требует, возможно, даже отвлечения каких-то военных сил для ее урегулирования или погашения.
Вы ведаете, Павел, исторично, апошние 150-170 годов белорусы завсёды брали приклад с Украины и украинцев. Скажем, вышла украинская Энеида, праз некі час вышла белорусская Энеида. Сварили украинцы Украинскую Народную Республику. Неузабаве створили белорусы такую Белорусскую Народную Республику. В 14-м годзе Украина показала стойкость, опранулась у вышиванки. И в наступный год белорусы опранулись у вышиванки. Это стало триггером активизации громадско-политического процесса в Беларуси, который скончился 2020 годом. Как вы лечите, это может стать триггером для белорусов теперешняя война, стойкость украинцев и их новый имидж в свете? І яшчэ одно пытанне у двух так ужо. Я чуў версію, што заява Пуціна пра падрыхтоўку нацыянальнай гвардыі ў жніўні 20-го году гэта быў сігнал для беларускай номенклатуры найперш, якая тады магла падтрымаць пратэсты і не падтрымала. Дык вось, ці можа стаць гэта ўсё, што цяпер адбываецца, трыгерам для новых працэсаў у беларускім грамадстве?
Сложно сказать. Вот вы говорите об этом интересном историческом опыте, который мы, в общем, пытаемся повторить вслед за Украиной. Ну и действительно, но УНР добилась, допустим, Украинская Народная Республика международного признания. БНР пыталась тоже, но не добилась. Были признания де-факто, но де юре никак. Но по большому, что называется, гамбургскому счету, и Украина, и Беларусь оказались в составе Советского Союза и вышли из него только в 90-м году. Вот. Сейчас Украина попыталась плыть свободно, попыталась, заявила о своих правах на свою самостоятельную внешнюю политику, решила определять свой путь, свою судьбу. Ну и мы видим результат, в принципе, в общем и целом один и тот же. Только что в Беларуси не идет война, но стоят российские войска. А в Украине российские войска и ведут войну с Украиной, причем такую войну на выживание, самую жестокую, которую сложно было себе представить. Поэтому не знаю, станут ли эти события действительно триггером для чего-то. Тут что-то никто не мог предсказать 20-й. Ну, по крайней мере, я не видел таких прогнозов, но он произошел. Вот, поэтому я не знаю, когда случится следующий подъем, но он случится. Я думаю, что нам к нему нужно готовиться именно потому, что... Ну, Лукашенко, да, мы ничего с ним не смогли поделать в 2020 году, ничего с ним не можем поделать сейчас. И санкции, в общем-то, сильно бессильны, только усложняют нам жизнь, усложнили жизнь Беларуси, да, но в любом случае это его, как я уже сказал, последняя гастроль, и нам нужно попытаться заглянуть вот в завтрашний день и быть готовыми к тому, что Лукашенко может внезапно не стать, и что мы будем делать тогда. Вы вот упомянули белорусскую номенклатуру, и этот сигнал с российской национальной гвардией. Ну, действительно, я думаю, перемены в Беларуси не произошли, потому что белорусская номенклатура держала нос по ветру, который дул из Москвы. И когда они уловили, белорусская номенклатура, в этом воздухе запах поддержки со стороны Кремля Александру Лукашенко, с этого момента переворот или смена власти была уже, в принципе, невозможна. Так и сейчас. То есть большой вопрос: Беларусь без Лукашенко. Каким путем, какой, может ли она избрать свой путь? Может ли она пойти своим путем, исходя из того, что белорусская номенклатура настолько зависима с Россией? Своим происхождением, образованием, трудоустройством и так далее.
Коли не станет Путина, это изменит что-нибудь у Лёши Лукашенко?
Я думаю, что в России должна принципиально измениться система. То есть здесь нужно ловить момент. Я думаю, что Лукашенко с его, знаете, таким мощным инстинктом выживания, если он почувствует, что Путин действительно ослабел и лишается возможностей, он первый совершит финт ушами и, так сказать, изменит сторону. Попытается продать свою поддержку подороже, но только уже другому лагерю. Я в этом абсолютно, абсолютно уверен. То есть инстинкт самосохранения держит его с Россией. В свое время, ну, Россия и привела, по сути, его к власти и поддерживала все эти годы, и он отплачивал ей тем же.
Дякую, Павел, за гутарку.
Дякую вам.
На сувязі был старейший аналитик Центру новых идей Павел Мацукевич. У празе для вас працавал Сергей Абламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вас цікавить запошлення меркавання экспертов, и у вас есть такая магчимость.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Цяпер толькі апошнія царкоўныя цемршалы ніяк не могуць узяць у розум, што Бог разумее і па-беларуску. 100 гадоў таму сітуацыя была іншай. Гэта мог бы засведчыць мітрапаліт менскі і беларускі Мельхіседэк с нешматлікімі аднадумцамі. Мне выпало быць крыху знаёмым з некалькімі полацкімі епіскапамі. Адзін пры сустрэчы заўсёды сварыўся на дэмакратаў, какую страну развалілі. Другі, выступаючы ў бібліятэках, не рэкамендаваў чытаць Рыгора Барадуліна, бо ўніяд, і Васіля Быкова, бо заняў непральную пазіцыю. Трэці епіскап часта хадзіў у савецкім вайсковым галіфе і прынцыпова ніколі не сказаў і 3 беларускіх словаў. Я рытарычна пытаюся ў сябе, ці было б такое магчыма ў беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве, прыхільнікам стварэння якой быў мітрапаліт Мельхіседэк. Дарэчы, яго старазапаветнае, атрыманае пры пострыгу ў манахі імя, азначае «цар праўды». У 28 гадоў яму вручылі жазло ігумена Магілеўскага брацкага манастыра. У 1919 ён заняў пасаду епіскапа Менскага і Тураўскага. Баронячы правы праваслаўных, у занятым палякамі Менску Уладыка Мельхіседек дамогся сустрэчы з кіраўніком адноўленай польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім, у размове з якім, дарэчы, адхіліў прапанову ўзначаліць польскую аўтакефальную праваслаўную царкву. Абраны ў 1922 годзе мітрапалітам менскім і беларускім, Мельхіседек звярнуўся да святароў і вернікаў з пасланнем, дзе ўтварэнне БССР назваў падставаю для аўтаноміі беларускай праваслаўнай царквы, што ў перспектыве павінна было прывесці да яе аўтакефаліі. Апрача таго, беларускі іерарх адкрыта заявіў пра падтрымку нацыянальнага адраджэння і неабходнасць увесці ў набажэнстве беларускую мову. Варта, відаць, адзначыць, што падчас навучання ў духовнай семінарыі будучы мітрапаліт быў аднакашнікам будучага гісторыка і палітыка першага прэзідэнта Беларускай акадэміі навук Усеваліда Ігнатоўскага. Ці трэба здзіўляцца, што неўзабаве пасля заяваў пра аўтакефалію і падтрымку нацыянальнага адраджэння уладыка апынуўся пад хатнім арыштам? Мельхіседек адмовіўся ад усялякіх кантактаў са створанай пад патранатам бальшавікоў гэтак званай абнаўленскай царквой. Улады адказалі антыцэркоўным судовым працэсам, які зрэшты набыў непажаданы для ініцыятараў характар. Справу спусцілі на тармазах і мітрапаліту прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі умоўна. Радасць ягоных прыхільнікаў была нядоўгая. Мельхіседека выклікалі ў Маскву і кінулі ў сумна знакамітую бутырку, адкуль адправілі на пасяленне ў Мариінск. У сібірскія маразы хворыя на сухоты ўладыка мусіў карміць свіней і выкідаць з хлявоў гной. Пасля вызвалення ён імкнуўся вярнуцца ў Беларусь, але ў выніку зноў і зноў трапляў за краты. Неўзабаве яго напаткала загадкавая смерць падчас набажэнства ў адным з маскоўскіх сабораў. Ужо даўно гучаць прапановы пра далучэнне Мельхіседека да беларускіх святых. Адпаведны зварот да сыноду беларускай праваслаўнай царквы прагучаў і ў прысвечанай уладыку кнізе Таццяны Процькі «Пакутнік за веру і бацькаўшчыну». Кніга выйшла ў 1996. Сынод дагэтуль думае. Некі час я жыў у Менску на вуліцы Купрыянава, дзе ёсць ціхі сквер з старасвецкімі клёнамі. Пад імі я любіў гуляць восеньскімі вечарамі. Любіў, пакуль не знайшоў там перакуленае надмагілле. Як выявілася, гэта быў зусім не сквер, а колішнія, зруйнаваныя паводле савецкай завядзёнкі лютэранскія могілкі, на якіх у 30-е гады мінулага стагоддзя быў таемна пахаваны беларускі патрыёт і епіскап Мікалай Шамяціла. Пахаваў уладыку менскі вернік-чыгуначнік, міжвольны сведка расстрэлу епіскапа. У студзені 1920-го рэвідэнт часовага беларускага нацыянальнага камітэту па слуцкім павеце Андрэй Барановскі не без здзіўлення пісаў у сваю менскую управу. Знайшоў у Слуцку прыхільніка беларускага, папа, які самбону гаварыў селянам о Беларусі і о патрэбе яе незалежнасці. Дакляраваў і далей настаўляць селян у гэтым кірунку, прасіў прысылаць газету і літаратуру. Праваслаўным святаром, які прыемна ўразіў сталічнага рэвідэнта сваімі поглядамі, аказаўся Мікалай Шамяціла. Выпускнік Менскай семінарыі і Маскоўскай духовнай акадэміі, ён у 1914 быў прызначаны настаяцелем Слуцкага катэдральнага сабору. Хоць дакументаў пра сувязі айца Мікалая з кіраўнікамі Слуцкага збройнага чыну не захавалася, можна з пэўнасцю сказаць, што яго патрыятычныя беларускамоўныя казанні прывялі ў шэрагі паўстанцаў ні аднаго случака. Кандыдат багаслоўя гісторык Фёдар Крыванос піша, што Шамяціла самбону абвішчаў. Цяпер, калі ўсе народы адраджаюцца, павінна і Беларусь адрадзіцца да свайго дзяржаўнага жыцця. За советским часом митрополит Менский и Белорусский Мельхиседек херотонизовал самятило у сан слуцкого епископа. Як и митрополит, айцец Миколай был перакананым прихильником створения белорусской автокефальной православной церквы. Гэта лічылася надзвычай небяспечным и церковными уладами в Москве, и большевицким кіраўніцтвам. Мельхиседека у 1925-м судили за митичное раскрадание церковной маёмасці и контрреволюционную пропаганду. По слуцкого владыку пришли проз год у 1926-м. Про 7 годов ОГПУ знову арештовало его у справе контрреволюционной православной повстанской организации. Обвещение смиротного присуду он пережил усяго на 2 тыдні. Побач с 3 томами факсимильного узнавления Библии Франциска Скорины у моей библиотеки стоит одна из найдорожейших для меня книг, щедро подарованная старым Веленчуком 4 Евангелия и апостольские деи. Гэта пераклад святого писання на беларускую мову, зроблены ксянзом Вінцэнтам Гадлеўскім и выдадзены латинкою в 1939 у Вільні. Еще в раннем юнацтве, абраўшы служэнне Богу, основны яго сэнс айцец Вінцэнт бачыў для сябе ў тым, каб дапамагчы беларусам здзейсніцца як народу, а Беларусі як дзяржаве. Ён браў удзел у паседжаннях першага ўсебеларускага з'езду і ўваходзіў у склад Рады БНР. Стаў адным з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзначыўся ў доўгіх спісах вязняў сумна вядомых віленскіх лукійскаў. У верасні 1941-го ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі з'явіўся ў Менску і ўзяўся за ажыццяўленне сваёй галоўнай тагачаснай ідэі, а менавіта – за организацию незалежницкого антинацистского супротиву. Гадлеўский, разом с однодумцами, мел на мете створение после войны самостойной белорусской державы. На початку 1942 года он был у лику самых активных засновальников белорусской незалежницкой партии, якая пленовала выступить одночасово супрот нацистов и большевиков. Про вагу особы ксенза Гадлеўскага у тагачаснай военно-политичной ситуации сведчить тое, что представники Державного комитета обороны СССР през выведников инициовали з ім перамовы об магчимости в делу белорусских националистов у антифашистовским змаганні. Гаворка велася про вызволение советских лягеров, вязнів белорусов и формование з їх национального войска к шталту польской армии генерала Андерса. Гэта бесспрэчна открывало б незалежникам пэўныя перспектывы. Існуе меркаванне, что атрымаўшы ад айца Вінцэнта необходные звестки, советские агенты одразу сдали его немцам. 23 снежня 1942 года Менская белорусская газета змястила великий артикул «Мемуар Гадлеўскага» про первый всебелорусский конгресс. У текст был зашихтованный мужный, просякнутый незалежницким настроем верш Натальи Арсеньевой «Годя». «Что дали нам, коли чужие? Ти коли кто наш плач устишил? Дось, напружим по стронке жилов, сами злыбеды наши с крышем». Верш был зауваженный и читачами з гестапо. На завтра Гадлеўскага арыштавалі. У той самый день его вывезли из Менску и расстреляли поблизу Тростянца. Кажуть, что в апошние моменты життя перед вачима человека маланкова проносится весь ягоный шлях. Коли это так, у той лютовский день 1943-го Антоний Ляшчевич убачил батьков Яна и Каролину и родную вёску сярод подвиленских узвышшев. Убачил сябров Санкт-Петербургской духовной семинарии – Своё высвячэнне на велікодныя святы ў 1914-м убачыў Харбін, дзе два дзесяцігоддзі быў місіянерам. Вядома ж, з памяці выплыла і вступленне ў ордэн марыянаў. А 1939 году айцец Антоній Ляшчевіч вёў дуспастырскую дзейнасць на бацькаўшчыне. Спачатку ў Друі, а потым у Росіцы на Дрыхіншчыне. У другую ваенную зіму ў наваколлі з'явіліся нацысцкія карнікі латышы. Мясцовых жыхароў, пераважна старых, жанчын і дзяцей, быццам жывёлаў сагналі на сартаванне ў касцёл. Адных чакалі канцлягеры, другіх смерць у агні. Антоній Ляшчевіч і ягоны паплечнік, таксама брат марыянін Юрый Кашыра, адпраўлялі ў храме святую імшу, прачышчалі, спавідалі, хрысцілі дзяцей, багаслаўлялі і суцішалі тых, хто быў у роспачы. Дамовіўшыся з нямецкім афіцэрам, айцец Антоній уратаваў ад смерці 9 беларускіх сясцёр евхарыстак, якія займаліся ў Росіцы катэхізацыяй. Тым часам людзей пачалі групамі выводзіць з касцёлу і паліць у будынках. Тых, хто спрабаваў уцячы, расстрэльвалі. Дзяцей наколвалі на штыхі. Камандаванне карнікаў прапанавала святарам жыццё. Але яны ўжо зрабілі свой выбар, пастанавіўшы да канца заставацца з прыхаджанамі. Відавочцы сведчаць, што айцец Антоній Ляшчевіч да астатніх хвілінаў выяўляў неверагодны спакой. Ён змяніў мокрыя шкарпэткі на сухія, запытаўся ў вернікаў, ці трэба перад сконам пад'есці, ці ўсё ж лепей быць галодным, ахінуў вакол шыі шалік. Праз некалькі хвілінаў увайшоў разам з людзьмі ў агонь. Назаўтра такое ж вусцішнае сканання прыняў айцец Юрый Кашыра. Пры канцы 1990-х гадоў папа рымскі Ян Павел II беатыфікаваў росіцкіх пакутнікаў. Усё больш масавымі робіцца штогадовыя пілігрымкі ў Росіцу да касцёлу Святой Тройцы. Айцы марыяне Антоній Ляшчевіч і Юрый Кашыра сталіся героямі роману пісьменніцы Ірыны Жарнасек «Будь воля твоя», выдадзенага ўжо 21-м стагоддзі менскім выдавецтвам «Про Христа». Прэзентацыі кнігі збіралі поўныя залі ў розных гарадах краіны. Кожны народ павінен маліцца ў сваёй мове. Вернасць гэтаму крэду беларускі святар Уладзіслаў Чарняўскі пранёс праз усё жыццё. Ягоны зямны шлях пачаўся ў ваколіцах старажытных гальшанаў. Гімназія пры друйскім кляштары айцоў марыянаў, што знаходзілася пад уплывам беларускіх ксяндзоў, дала душы моцны нацыянальны гарт. Сваю першую імшу малады святар Уладзіслаў, як і некалі ягоны брат па духу Адам Станкевіч, адправіў па-беларуску ў векавечным крэве. Ад сярэдзіны 1950-х, амаль паўстагоддзя, айцец Уладзіслаў служыў у касцёле Святой Марыі ў Вішневе пад Валожыным. Гэтае старажытнае мястэчка цікавае не адным толькі касцёлам, помнікам ранняга барока. З Вішневам было звязанае жыццё асветніка часоў рэфармацыі Сымона Буднага. У гэтых мясцінах жылі і знайшлі апошні спачынак паэты Констанцыя Буйло і Пятро Бітэль. Аднак у 70-80-е гады мінулага стагоддзя ў Вішнюю прыїжджалі найперш да айца Уладзіслава. Доўгі час адзінага ў Беларусі каталіцкага святара, які служыў па-беларуску. У яго бывалі Владзімір Караткевіч, Зянон Пазняк, гісторык і літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Да яго ехала па духовную падтрымку адраджэнская моладзь. Я ведаю десяткі людзей, якія прынялі ў айца Уладзіслава хрост. Сярод іх вядомы праваабаронца, кандыдат на Нобелеўскую прэмію міру Алесь Беляцкі. У 1960-е рымскі папа Павел VI прапанаваў ксяндзу Чарняўскаму заняць пасаду адміністратара для ўсіх каталікоў Беларусі. савецкія ўлады не далі на гэта дазволу, як пазней адхілілі просьбы Ватыкану аб прызначэнні айца Владзіслава біскупам. Улады некалькі разоў не дазвалялі яму паехаць у Рым, але былі не ў стане пахіснуць велізарны маральны аўтарытэт святара сярод вернікаў і клеру. Айцец Владзіслаў убачыў здзяйсненне мары пра беларускую мову ў каталіцкіх святынях і дачакаўся выдання свайго перакладу «Новага запавету».